благословил нас в этом служении. Просим Тебя также, Господь, чтобы Ты благословил сегодня бракосочетание проходит брата Павла, Оксаны, чтобы Ты оказал милость, Господь, чтобы мы могли в надежде на Тебя продолжать свои пути жизни, Господи. И сегодня говори нам слово Твое для нашего назидания, чтобы мы могли Тебя прославить в песнопении, в молитвах наших, поклониться святому имени Твоему. Просим милости, чтобы Ты благословил нас. Прибудь с нами, на Тебя мы уповаем, Бог Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, будем петь общим пением. 14 номер «Господь, прибудь Ты с нами». Номер 14. Еще будем петь 61 номер. «Иисус, души Спаситель». Номер 61.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, и всех, кто собрался сегодня на воскресное богослужение. Вот мы вместе с вами прочитаем два очень известных текста Священного Писания, порассуждаем над ними, сравним, что в них общего, что в них, в чем они отличаются. Для себя примем уроки необходимые, которые здесь нам оставлены, и потом помолимся. Ну, что интересно, эти оба места священных писаний, они свидетельствуют нам как бы об одной теме. Люди, которые желали найти Иисуса или встретиться с Ним. Мы, кстати, тоже сегодня пришли для того, чтобы побыть в общении с нашим Господом, вот с Ним пообщаться, встретиться, и это будет нам как бы хорошим назиданием. Итак, я буду читать из двух глав Евангелия от Луки, из 18 главы и из 19. 18 глава Евангелия от Луки, читаем с 15 по 17 стих. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал им, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И следующий отрывок мы читаем уже из Евангелия от Луки, 19 глава. Читаем с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И видя, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Ну вот, эти два текста Священного Писания мы вот, будем рассуждать об этих двух текстах. Я хотел бы, чтобы мы сначала как бы сравнили их. То есть мы видим главное действующее лицо, это Господь наш Иисус Христос, которого хотели видеть или к которому хотели приблизиться. Да? В первом случае речь идет о детях, но я думаю, что и родители тоже были заинтересованы, потому что здесь написано, что приносили к нему и младенцев. То есть, по всей видимости, родители, они желали, чтобы Господь прикоснулся, вот, чтобы получить благословение. Вот, и родители, и дети. В другом случае мы видим другой человек. О нем написано, что это был Закхей, это его имя, а его род занятия – начальник мытарей. Да? Это, если так на наш уровень перевести, это как бы начальник над сбором налогов, что ли, так. Да, то есть это очень налоговый, большой инспектор, начальник, которому подчинялись, все вот эти мытари. И тут написано, что он еще был богатый. То есть, видите, разница большая, да? Там речь идет о детях, здесь о довольно солидном человеке. Это не просто, что у него такое звание большое, но я думаю, что мы все понимаем, для того, чтобы быть таким человеком или такого высокого ранга, это был непростой человек. По всей видимости, у него были качества для этого определенные, чтобы он мог занимать такую должность. Потому что простой человек не мог, наверное, да? Вот. И возможно, что он, может быть, долгое время уже на этом месте находился, он какой-то опыт имел. Вот. И он был человек богатый. То есть это вот следующие персонажи, да? И еще лица, которые мы видим, здесь в первом случае ученики, да? То есть ученики – это непосредственные близкие ко Христу люди, которые, которых Христос учил, которые с ним были, которые находились. А в другом случае здесь написано, что был народ. Но я думаю, что народ мы тоже можем представить себе. Народ – это тоже люди. Как ученики люди, так и народ люди. Просто в моем понимании, если написано «люди», возможно, что там были ученики. Скорее всего, так и было, потому что народ окружал Христа плотным кольцом, и всякому, кто хотел бы хотя бы приблизиться ко Христу или увидеть, это было очень сложно. И я думаю, что ученики были в первых рядах, по всей видимости, да, потому что они были со Христом, а дальше уже были остальные люди, вот, которые желали увидеть Христа, которые желали услышать, которые, может быть, желали прикоснуться к Нему и так далее. То есть такая плотность была людей, что со стороны, если кто-то пришел, то очень сложно вот, пробраться поближе ко Христу. Но желание одно и то же. Да? Если мы там видим, ко Христу приходили, приносили детей, то тут тоже человек, вот этот Закхей, он желал. Но разница в чем? Вот, обратите внимание. Вот мы, когда мы рассуждаем об этих двух ситуациях или об этих двух событиях, то получается, что там и там было препятствие. Ученики препятствовали, написано, да, что они просто даже препятствовали, а написано такое слово, возбраняли. И тут дважды написано, мы с вами прочитали. В 15 стихе написано «возбраняли». Что такое «возбраняли»? Это такое слово, приставка «воз», да? «Бронить» – это слово понятное нам, да, брониться. То есть это не просто они им как-то, может быть, ну, вы там как бы не мешайте нам, аккуратненько обронили. То есть это как бы так немножко жестковато слышится, да. И Христос то же самое отметил, смотрите. Но Иисус, подозвав их, сказал, пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им. Не возбраняйте. То есть я думаю, что там ситуация была немножко такая, не такая простая, как мы, может быть, думаем, да. Вот, и я так себе представляю, может быть, там такой поток людей шел, вот, и ученики думали, что это какая-то помеха сильная. И в этом случае, в этой ситуации написано, что Христос заступился. За кого Он заступился? За детей, правда? То есть здесь речь идет о детях. Когда кто-то препятствует детям, вот, или пытается им поставить какие-то препятствия, или это внешние препятствия, или внутренние, какие угодно. Даже ученики, которые, казалось бы, были со Христом, которые знали вот, всю ситуацию, и которые должны были, наоборот, первые быть проводниками, да? Как вот мы тоже вот иногда рассуждаем вот, о том, что вот люди приходят, вот, бывает на собрании, никто к ним не подошел, да? Вот они, может быть, ушли. Вот. И судя по этому тексту, это как бы получается естественная ситуация. Потому что, несмотря на то, что Христос учил учеников, и мы видим вот дальше, даже апостол Павел, когда он разъяснял, что мы письмо Христово, да, то есть люди должны нас читать, то есть мы должны помогать, наоборот, людям прийти ко Христу. А ситуация естественная такая, что ну, вот люди препятствуют, да, или возбраняют, или заслоняют Христа, как вот мы видим во второй ситуации. Там было такое скопление людей, что ну, хотящему или желающему невозможно. И мне очень нравится Закхей. Чем он мне нравится? Тем, что он не остановился вот, на этой ситуации, не зашел в тупик. Он не стал ставить какие-то причины, как мы обычно ставим, да? О, вот ко мне не подошли, вот меня там не увидели, вот я обиделся, и все, не приду больше. Вот. Или там какую-то другую ситуацию мы встретили, допустим, может, не поняли, или не так рассмотрели, все, и уже какие-то обиды, переживания, человек уже не знает, что делать. Хотя желание вот, достигнуть Небесного Царства, желание достигнуть встречи со Христом, увидеть Христа, а вот какое-то небольшое препятствие, и все, и человек уже выбит из колеи, вот, он уже винит всех, вот, и вся вокруг, и все. И он не знает, что ему делать. И часто уходит. У Закхея не было так. Хотя это был человек, как я говорю, жестковатый, да, у которого было положение высокое. Он был богатый, он мог с этим, со своим положением, наверное, ну, как бы по-другому поступить, может быть, он сказал. Вот, его увидели издалека, еще сказали: о, Закхей, ну-ка сейчас мы расступимся, что ты хочешь, мы там сейчас тебе все сделаем, да, потому что это человек очень высокого ранга. Вот. Но он не стал обращать внимания, я почему говорю, он мне чем нравится, тем, что он не стал обращать внимания на ту ситуацию, с которой он столкнулся. То есть он понял, что ему невозможно никаким образом увидеть Христа, потому что люди заслоняли. Вот. Мы тоже способны заслонять, и это наше естественное состояние. Нам всем хочется быть поближе ко Христу, и поэтому мы не замечаем, может быть, окружающих людей, мы не замечаем, кто-то рядом, да. Мы делаем свое дело, потому что нам так хочется. И ученики тоже этого хотели, даже ученики. Вот. Мы часто слышим разные вот такие истории, где люди говорят, что: о, это же служитель, а я-то думал, что вот он-то должен по-другому поступить, или еще даже какие-то, или там, может быть, о, этот человек долго верующий, он-то уж должен вот поступить так хорошо. Но мы забываем о том, что все мы люди, и все мы способны поступать вот так, как мы видим, как нам это считается в наших глазах нужным или правильным, и мы можем даже нечаянно собой заслонить Христа и этого даже не заметить. Так же, как вот и было в той ситуации. Никто не обращал внимания на Закхея. Он никому был не нужен, хотя он был высокий рангом человек, но он не потерялся. Он своей цели достиг, причем достиг без всякой помощи. Он понимал, что ему никто не поможет. И в его интересах увидеть Христа, правда? Вот. То есть это для нас очень хороший пример поучительный. Если в моих интересах увидеть Христа, я не должен обращать внимание ни на что. Я не должен внимание обращать ни на какие ситуации жизненные, которые складываются. Кто-то соблазнил меня, кто-то оскорбил, кто-то не понял. Мы читаем слова Христа: невозможно не прийти соблазном, да? Невозможно. То есть даже Христос констатирует этот факт, что невозможно. То есть жизнь вся, она состоит из этого. И невозможно, чтобы было все гладко и идеально. Это мы идеалисты по отношению к другим. А по отношению к себе мы всегда себе все прощаем. Поэтому, по всей видимости, вот Закхей, он был таким человеком. Он понимал, что он такой же человек, как и все остальные. И вот все хотят видеть, и я хочу видеть. Что мне делать для этого? Что делать? И что он делает? Он, написано, что забегает вперед, залезает на смоковницу и достигает своей цели. Это еще раз нам говорит о том, что к этому человеку есть какое-то уважение, расположение. Или мы можем взять пример. Я так себе представляю, что значит забежать вперед. Вот мы иногда, как есть выражение такое, дальше своего носа не видим ничего, да? То есть вот мы зашли в тупик, да, и мы не рассуждаем. Вот, что делать дальше? Вот, а он вот порассуждал. Он вот когда в такую ситуацию попал, что я хочу видеть Иисуса, а за народом не могу. Мал ростом, да, большое скопление людей. Вот, всякие препятствия, и физические препятствия, и духовные препятствия, различные препятствия. Все, невозможно. Что делать? И он начинает думать. Вот если мы в такую ситуацию попадаем, что мы делаем? Я так представляю себе, что вот забежать вперед – это, наверное, подумать о том, что может быть дальше. Иногда мы разрываем свои отношения с людьми, да, вот нам что-то не нравится или нам плохо сделали, все, мы тут же высказали там что-то не так, все, где-то поссорились, где-то потеряли духовное равновесие, все. А потом думаем, что же я наделал? Надо же было не так. Можно же было по-доброму решить любой вопрос, правда? Вот. И он забегает вперед. Он думает о том, что ему сделать. Вот. И он мало того, что забегает вперед, я так представляю, ведь чтобы забежать вперед, нужно же, наверное, вычислить, примерно, допустим, через какой-то промежуток времени Христос будет именно там. То есть он понимал, куда Христос идет и где его можно найти. Он не побежал назад там, да, или в сторону куда-то. Он знал, где Христа найти. Вот именно куда Христос идет, куда он путь держит и где он может найти. То есть это большое очень значение имеет для нас. Где мы можем найти Христа? Если я понимаю, что я могу найти Христа вот в определенном месте, в Слове Божьем, да, в молитве, в общении с Богом, в церкви, да, то я не пойду в какие-то места другие, где я не уверен, найду ли я Христа, есть ли там Христос. Может быть, там видимость какая-то Христа, может быть, там что-то такое подобие, но там может не быть Христа. Но этот человек, который даже еще он не был обращен, да, только у него было желание, и он знал, где найти Христа. Это вот очень хороший пример для нас. И написано, что он побежал вперед. Вот, то есть он все это вычислил, рассчитал и залез на смоковницу. Я представляю, вот человек такой солидный, у которого положение высокое, богатство, все. Ну вот как он залез? Это же надо какое смирение иметь, чтобы залезть. Вот. Часто у нас этого тоже не хватает. Мы думаем, ну вот чтобы залезть, это же вообще усилие. Это же надо подняться над какой-то ситуацией. Это вверх полезть, да? Это же духовные какие-то принципы, да? Это же не так просто. Это нужно подняться над всеми обидами, огорчениями. Над всем надо подняться. Над людьми подняться надо, в конце концов, над собой подняться. То есть себя пересилить, себя смирить. Потому что вот иногда нам кажется, что нет, ну уж вот это вот не должно со мной случиться. Это никак это не может ко мне относиться. Нет, вот кто-то пусть залезет на дерево, а я нет. Я вот буду ждать. Вот если ко мне никто не подойдет, если мне тут не раскроют двери, вот, то я не двинусь никуда с места. Вот пример Закхея нам говорит о том, что он ни на что внимания не обращал. Да? У него цель одна, цель увидеть Иисуса. И он этой цели достиг. Как только он поднялся на это дерево, и написано, что проходит вот эта процессия, Христос проходит, и он его увидел. Я думаю, что Христос знал его сердце, он знал, что он хочет. И Христос ему говорит: Закхей, сойди скорее, ибо ныне надлежит мне быть в твоем доме. Опять мы возвращаемся к первому тексту. Посмотрите, какая разница. Одно дело, когда дети, да, здесь сам Бог вступается. Сам Христос вступился и говорит: не препятствуйте. И он написано, что взял их на руки, благословил. То есть он сделал это сам, то есть он помог. Здесь ситуация другая. Здесь человек со своей стороны сделал все. Все, что он мог, то есть он себя полностью отверг, вот, отверг все свои, может быть, какие-то препятствия духовные, физические, моральные, какие угодно. Их препятствий может быть очень много. Вот. И он не посмотрел на то, что люди заслоняли. Он не стал смотреть, что а кто это там, ученики, вот они меня препятствуют, они меня не пускают. Или там служители, или там кто угодно. Нет. Мы видим, что он от всего этого отказался, и он поднялся над всем этим и увидел Христа. И тогда что Христос ему говорит? Ныне надлежит мне быть у тебя в доме. И он обрадовался, да, спустился с дерева, Христос пришел к нему, да, и сказал: ныне пришло спасение дому сему. Вот тогда пришло спасение, да, когда человек вот эти вот все ступени прошел, вот. А мы иногда думаем, что вот не делая ничего, вот мы пришли на собрание, вот, и все, и сразу спасение к нам пришло. Вот. А вот этот пример Закхея, он нам говорит о том, что мы не дети, мы взрослые люди. Вот. Если дети, о детях Господь позаботится. И даже если взрослые будут препятствовать, будут возбранять, Господь найдет пути, как их благословить, как им сделать благословение. Но я имею в виду о детях, то есть, ну, я как бы сделаю пояснение. Здесь идет речь о детях, которые их приносили. Вот. Это не говорит о том, дети, которые уже понимают, которые сами могут прийти. Да? Тут дети уже сами делают правильные выводы. Но здесь речь идет о тех, которых приносили. То есть это маленькие дети. И если кто-то им даже препятствует, то Господь все равно находит пути благословить. А для нас вот сегодня возможность встретиться со Христом, с каким сердцем мы пришли сегодня, какой у нас багаж, да? Есть ли у нас какие-то препятствия, есть ли у нас какие-то, может быть, обиды, огорчения, может быть, над чем-то нам нужно подняться сегодня, может быть, нам нужно что-то осознать, вот как Закхей, он понимал, что, несмотря на то, что он хочет видеть Иисуса, но он понимал, что у него есть груз, от которого он должен освободиться. И он говорит, прежде чем Христос даже ему произнес вот эти слова, что спасение пришло, он говорит, что вот половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Вот это его сознание. То есть он то, что хотел видеть Иисуса, он еще и принес вот свой груз, чтобы от него освободиться. Какое блаженство, какое счастье. Вот. То есть результат мы видим просто ошеломляющий, потому что он так поступил, так сделал. Господь сегодня нам говорит через этот урок или через вот этот отрывок Священного Писания о том, что вот даже Закхей, который такой человек был весьма знатный, богатый, но не обращенный, он сделал столько много для того, чтобы увидеть Христа. Нам, может быть, тоже чего-то не достает, что мы еще в своей жизни не сделали, чтобы увидеть Христа ближе, чтобы, может быть, освободиться от каких-то своих трудностей в отношениях с людьми, вот, которые заслоняют нам Христа, которые, может быть, нехороший пример показывают, или, вот, может быть, даже ученики, которые, казалось бы, должны быть самые осведомленные, самые близкие, которые должны линию Христа проводить, и то они, бывает, не служат примером для нас. Но Господь нам сегодня говорит о том, что спасение, для того, чтобы спасение пришло, нам нужно быть вот подобными Закхею. Или вот еще есть пример такой, я не буду читать, чтобы время нам сокращать, про Вартимея. Вы тоже, я думаю, знаете хорошо эту историю, это тоже записано в Евангелии, когда этот слепой у дороги, он начал кричать, вот, а ему, говорят, заставляли его молчать. То есть то же самое ситуация, такая же самая ситуация. Казалось бы, ну, если тебя заставляют молчать, и все к тебе обращаются, замолчи. Нет, он понимает, что его спасение, его освобождение от слепоты зависит только от того, насколько он приложит все старания и усилия. Пусть Господь нас благословит, чтобы и мы в своей жизни, в своем хождении перед Богом смотрели на Христа, только на Христа, чтобы не обращали внимания на людей. И что бы с нами ни случилось, мы должны понимать, что нам нужно забежать вперед, подняться над нашими вот всеми представлениями, нашими проблемами и увидеть Христа. И пусть Господь нас благословит, чтобы и в этом служении мы увидели Христа. Аминь. Будем молиться. Любящий Господь, слава Тебе, благодарен за то, что мы сегодня можем быть в собрании народа Твоего, слушать Слово Твое, размышлять, прославлять Твое Святое Имя, поклоняться Тебе, Господи. Я также благодарю Тебя за то, что Ты сегодня показываешь пример о том, чтобы для того, чтобы увидеть Тебя, вот необходимо освободиться от всех человеческих предвзятостей, вот, подняться над собой, над людьми и увидеть Тебя, и приложить к этому все старания. Господи, помоги, чтобы в моей жизни я имел целью всегда иметь общение с Тобой, и чтобы ничто не заслоняло и ничто не удерживало меня от того, чтобы служить Тебе, от того, чтобы быть всегда с Тобой в общении. Помоги, чтобы я не обращал внимания на людей, которые могут заслонять, и чтобы я сам никогда не заслонял и не возбранял людям вот Тебя найти. Поэтому помоги, Господи, вот мне брать и такой пример для себя, чтобы я понимал, что хотя это случается естественно с людьми, но помоги мне на это внимание обращать, чтобы люди, которые ищут Тебя, они могли Тебя найти, чтобы я не был им препятствием. В Твои руки предаю все эти нужды. Тебе за все да будет хвала и слава. Бог мой, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Мы будем петь общим пением, вставшие друзья. Номер 276. Что за друга мы имеем? Номер 276. пожалуйста, представьтесь, друзья, сейчас участие. Валентина Алексеевна и Галина Юрьевна, пожалуйста.
Гора Святая Елеон стоит близ Иерусалима. Оттуда в небо вознесен Спаситель силою незримой. Ни тучи в небе, ни гроза в тот ясный день не бушевали. Господь поднялся в небеса, и на земле его не стало. Оставь сомнение и страх, душа, тебе теперь известна. Господь придет на облаках за церковью своей невестой. Кто ждал его, любил его, восхитит от земли Спаситель, того возьмет на торжество в свою небесную обитель. Аминь.
Если скорбь и печаль у тебя на душе, если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог от неравной борьбы, и молитвы огонь угасает, помни, что Спаситель с тобой. Помни, Он дарует покой, бодрствуй, скоро время придет, и Спаситель к себе нас возьмет. Нелегко нам тернистой тропой уйти, всюду враг искуситель встречает. И слабеем порою на узком пути, беспросветная тьма окружает. Помни, что Спаситель с тобой, помни, Он дарует покой, бодрствуй. Скоро время придет, Искупитель к себе нас возьмет. Долго ли будем томиться в пустыне сухой? Скоро светом восток озарится, и рассеется тьма после бури земной. И на землю Господь возвратится. Помни, что Спаситель с тобой. Помни, Он дарует покой. Бодрствуй, скоро время придет, Искупитель к себе нас возьмет.
Аминь. Кто милостью богат, не тратьте время на пустое, спешите к тем, кто нужен вам, приблизьтесь близких теплотою звонков своих и телеграмм. Спешите к тем, кому вы нужны, пока есть время на добро, учитесь с пользой тратить силы, копите в небе серебро. Искать, ломая жизнь, не надо тех, кто бы вас любил сильней. Любите сами тех, кто рядом, согрев заботой их своей. Не тратьте время, вспоминая, как вас обидел друг или брат. Блажен, кто злое забывает, блажен, кто милостью богат. Аминь.
Время петь общим пением, друзья, еще, пожалуйста, давайте мы споем. 246-й «Мой Бог, скала, сокрыт в нем я». Вставший, пожалуйста. Сегодня у нас нету хора, мы поем с вами общинным пением. Братья и сестры, мы еще будем с вами слушать Слово Божие и будем молиться. Я бы хотел с вами поговорить на такую тему, я так назвал ее «Чистый источник критерий выбора». «Чистый источник критерий выбора». И приступая говорить о критериях какого-то выбора, потому что нам сегодня часто приходится делать выбор, нужно сказать о свободе выбора или о том, как свобода человека влияет на выбор, какой он делает в жизни. Знаете, верующего человека иногда рисуют или изображают таким образом, как человека, который сел в поезд и едет до какой-то станции назначения. И люди говорят, а какой выбор у этого человека? Куда рельсы, туда и он. У него нет никакого выбора. Он движется, куда он с этой колеи, как бы, куда рельсы, туда и он. Так ли это на самом деле или нет? Мы знаем с вами три вида свободы. Первая свобода – это свобода воли. Это прежде всего выбор нравственный между добром и злом. Это делают все люди в мире. Выбирают добро или зло. Вот, например, не убивай, не кради. То есть это общие моральные ценности, которые существуют в мире. Они имеют отношение ко всем людям. И к верующим, и к неверующим. Помочь нуждающимся, да, и так далее. Вот, какой-то выбор нравственный делать между добром и злом. Вот. И, в общем-то, мы понимаем, что в мире, в котором мы живем, и эти даже моральные ценности, они претерпевают изменения. Например, не убивай, для всех однозначно это плохо. За это тюрьма, да, или там, может быть, смертная казнь в некоторых странах. Но, например, аборты, к этому некоторые люди, я имею в виду в мире, относятся нормально, они считают, ничего страшного в этом нету. У христиан однозначное отношение, а в мире нет. И с годами эти ценности все сильнее меняются и меняются. Или, например, все понимают, что воровать это плохо. Я имею в виду верующие и неверующие, понимают, что плохо. Но обойти систему налогов, да, там плавненько так вот, в мире это считается даже за мудрость, знаете. Как куда-то деньги спрятать от государства и там какой-то осуществить какую-то такую вот, знаете, мини-махинацию, да. И мы понимаем, что сегодня много очень в мире, в котором мы живем, происходит попрание вот этих свобод. Еще раньше, в 7 веке, один человек так сказал, невежественная свобода есть матерь страстей, конец неуместной этой свободы, жестокое рабство. То есть неправильная истолкованная свобода, если человек неправильно понимает свободу, она может привести человека к жестокому рабству. Человек будет считать, он свободен, а попал в жестокое рабство. Вот, это первый вид свободы, и как бы свобода воли человека. Господь сотворил человека с этой свободой, человек может выбирать. Вторая свобода – это свобода социальная. Когда мы говорим о социальной свободе, мы в первую очередь имеем в виду это права человека. Права человека. И об этой свободе очень много сегодня говорится. То есть обсуждение этого вопроса заняты все масс-медиа, да, вот, все средства массовой информации. Это и права детей, ювенальная юстиция, какие-то нетрадиционные меньшинства, права женщин. Вот. И все внимание в мире приковано как раз вот к социальной свободе. На это все внимание обращено. Вот парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕЙ, это 47 стран-участников. Смотрите, какой они вот вывели постулат. Свобода вероисповедания должна быть ограничена правами человека. То есть ты верующий, да, но мы твои права ограничим. Чем ограничим? Правами человека. То есть исповедь надо отменить. Зачем исповедь нужна в церкви? И это права человека нарушаются, если он начинает свой внутренний мир выносить там, на свет, даже одному человеку. Надо отменить, это нехорошо. Или, например, мусульманкам надо запретить носить хиджаб или паранджу, да, на улицах Европы. Это нельзя этого делать. Это другие люди смотрят, и вы как бы влияете на их свободу. Или праздновать Рождество. Рождество праздновать можно, но говорить о Рождестве Христа нельзя, потому что этим вы наносите ущерб там, людям, допустим, которые исповедуют мусульманство, да, или там ислам, там, или какие-то другие верования. То есть, что старается сделать? То есть, свобода социальная, ее хотят всегда ограничить чем? Правами человека. Права человека должны ограничить свободу вероисповедания. Вот некоторые христиане тоже отстаивают часто свою социальную свободу. Они говорят, а что вы нам в церкви вот на некоторые вещи запреты ставите, там на внешние там какие-то вещи, да, на внешние. Вот вы претендуете нашу внешность исправлять. А как Писание говорит? Вот Христос, помните, как говорил своим ученикам, идите, научите, а потом крестите, да? Что значит слово научить? Научить – это значит привить устойчивые навыки поведения. Это не просто об этом сказать. Вы знаете, вот так правильно, вот так неправильно. Поэтому Церковь и Писание, оно должно следовать учению Иисуса Христа, прививать устойчивые навыки поведения в правильном образе свободы. С другой стороны, третий вид свободы, это самый последний, как бы яркий для нас вид свободы, Вот. Она, в отличие от свободы воли и свободы социальной, она означает власть человека над своим эгоизмом, власть над грехом. И об этой свободе вы вряд ли услышите в мире. Чаще всего мы слышим об этом только в церкви, мы читаем об этом в Писании. То есть нам об этом мир не говорит. Мир, наоборот, об этом умалчивает. И мы понимаем с вами, друзья, что свобода, вот эта духовная свобода, вот этот третий вид или важный вид свободы, это свобода, с которой мы не рождаемся. Эта свобода может приобретаться. Это не врожденная свобода. Мы рождаемся рабами греха, так Писание говорит. То есть эта свобода может быть приобретена. В первую очередь, когда мы говорим о духовной свободе, мы говорим о Боге, о том, что Бог сделал для нас, чтобы мы были на самом деле свободными. Вот, ну, если мы вернемся с вами к пассажиру поезда, да, как мы сказали, некоторые говорят, верующий, он вот по колее. Ему ни вправо, ни влево, никуда нельзя. Но с другой стороны, правильно ли это, друзья? Ведь это я выбрал эту поездку. Ведь это я выбрал поезд, на котором я поеду. Я выбрал направление. И в итоге я вошел в этот поезд, и я в пути. Куда ведет этот путь? К подлинной свободе, к встрече с Господом или к жестокому рабству? Это выбираю я. И я свободен выбрать исполнять волю Божию, да будет воля твоя, исполнять свою волю, да будет воля моя. И Иисус сказал, и так, вот написано, Иоанн пишет, и так, если Сын освободит, то истинно свободны будете. А в этой свободе можно сделать и правильный выбор. Всякий раз, друзья, когда нам приходится выбирать между чем-то, мы сегодня говорим о критериях выбора, у нас очень много источников сегодня, мы с вами наблюдаем, это и интернет, да, со всеми ресурсами, это и литература в книжных магазинах, это и радио, которое мы включаем, да, или ту или иную музыку, нам всегда приходится делать выбор. И на самом деле у нас всего, в общем-то, два варианта выбора. Что это за варианты, друзья? Наверное, это в первую очередь выбор в пользу прошлого, как мы жили, и мы знаем уже, как мы жили. Мы уже были в мире, мы знаем, как там есть. Или это выбор в пользу будущего, в пользу Божьего. Текст Писания читаю, 1 Иоанна, 2 глава, 16 текст. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». В общем-то, человеку приходится в мире выбирать только между двумя вещами. То, что от Отца, и то, что от мира сего. Больше нет выбора. Иногда некоторые люди говорят, мы посередине находимся. Вот мы там где-то. Нет, друзья, все время человек выбирает или одно, или другое. Если он не справа, то он слева. Если он не слева, то он старается поступать так, как Писание учит. От Отца и от мира сего. Друзья, ну когда мы говорим с вами о критериях выбора, Писание приводит прекрасные сравнения. Какие это сравнения? В первую очередь это сравнения для нас очень понятные. Писание сравнивает вот этот выбор источников, ну с источником воды в первую очередь. Иоанна 4 глава 14 текст. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть Писание сравнивает выбор человека, когда он выбирает, из какого источника ему пить. Источники воды. Это такое сравнение. Еще Писание сравнивает с пищей. Мы потом подробно некоторые вещи посмотрим. Евреям 5 глава 12 текст. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Вот Писание сравнивает еще вот эти источники, откуда мы получаем. Ну, для нашего организма, да? И витамины, и силу для движения, и все остальное – это пища. Какую мы выберем пищу? И третье сравнение – это плодоносное дерево. Это Матфея 7 глава 16 текст. «По плодам их узнаете, их собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Еще одно сравнение и для выбора – это дерево. Мы с вами, конечно же, всегда избираем добрые плоды, даже находясь в магазине с одного дерева, мы выбираем самое лучшее, самое лучшее. Итак, давайте мы с вами посмотрим, друзья, на принадлежность источника. Первый критерий или один из критериев. Чей источник, да? Чей источник? Кто льет воду? Кто накрывает стол? Что это за дерево, с которого мы будем рвать плоды, да? Или что это за пища? Нам надо выбор сделать правильный. Представьте, что вы пришли в ресторан. Вот. И вы узнаете, что повар, который готовит пищу, но он вообще и не повар. Да? Он вообще и не повар. Он руки никогда не моет. Он на кухне там всегда ходит в грязной одежде. На кухне полную антисанитарию такую развел. Вот, тараканов, мух полно там. Да и вообще, этот повар болеет страшной болезнью заразной. Вот вы узнали информацию, да? Вы с удовольствием будете вот там присядете и будете заказывать себе блюдо? Да вы будете бежать, наверное, от этого повара, от этого ресторана. Друзья, самый первый критерий – это что за источник, чей источник? Кто льет воду, кто накрывает стол? Чье это дерево? Принадлежность кому? И как бы один из подпунктов в этой области – это люди, которые предлагают нам духовную пищу, в том числе в интернете, как мы сказали уже, и печатную, и ту, которую мы слушаем, и ту, которую мы смотрим. Вот, они должны быть практикующими христианами, эти люди, и они должны иметь хорошую репутацию. Они должны хорошую репутацию. То есть плод жизни этих людей для нас очень важен. Они должны жить по Писанию, по крайней мере стараться, да, блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. То есть они, если сами узрят Бога, они смогут и другим людям это показать. Уста праведника написано, источник жизни, уста же беззакона заградит насилие. Для нас важно поинтересоваться, кто это проповедует, кто это поет, что он предлагает нам, кто этот человек. Вторая мысль, друзья, люди должны иметь благоговение, то есть они должны иметь правильное отношение к Богу. То есть в этом отношении выступает на первый план плод их уст, что они говорят, как они говорят о Боге. Это сразу видно. И как Бог выглядит в произведениях этих людей? Это глина, из которой они лепят свое представление Бога? Или это горшечник, который из них лепит представление правильно, как они должны понимать? Это важно очень. Писание говорит, 1 Петра, 4 глава, 11 текст. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки. Аминь». То есть, говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Когда человек исполняет музыкальное произведение, или музыку какую-то мы слышим, или мы слушаем проповедь, этот человек говорит слова, как слова Божии, или он говорит, как свои слова, или он вообще, как попало, говорит о Боге. Как он себя ведет в этот момент? Друзья, это очень важно. Как он относится? Писание нам говорит, служите Богу со страхом, да? И радуйтесь с трепетом. Есть ли благоговение в этих словах? Есть ли благоговение в этой музыке? Это важный критерий. Еще один критерий – это деноминационная принадлежность источника. Чей источник? Какого вероучения придерживается этот источник? Сегодня все намешано, друзья. Часто бывает так, что какая церковь? Внеденоминационная. То есть она вроде никакой деноминации не принадлежит. Почему? С чем это связано? Все должны прийти. Все должны купить наши диски. Все должны купить наши книги. Поэтому мы не напишем, что мы пресвитериане или католики или еще кто-нибудь. Мы просто не напишем, умолчим. Часто вы берете в книжном магазине, в христианском книгу, и вы не видите, кто автор. Он баптист, или он пятидесятник, или он харизмат, или он пресвитерианин. Или он, может быть, вообще неверующий человек, но он пишет книги о семье, он упоминает там имя Иисуса Христа. Очень важно для нас, что это за источник. Второе послание Петра, 2 глава с 1 текста. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». У вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату. Многие. И через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Друзья, нам важно очень, к кому относится этот источник. Какой мы слушаем, читаем вот, и так далее. Вот интересно, значит, в одном городе, ну, этот город, в котором мы жили, под горой пробился источник воды. Вдруг забил источник под горой. Люди, думают, это чудо. Иконку облагородили, там все, заборчик поставили, купель там устроили. Люди купаются там, знаете, там продолжается несколько лет это. Спустя длительное время выявляется на большом расстоянии от этой горы, там на горе, под горой забил источник. На горе прорыв там, я сейчас уже точно не помню, воду там прорвало или канализацию. Труба прохудилась, и частично там вода оттуда фильтровала, и вот в этот источник. Когда это все там починили, источник иссяк. После починки трубы источник иссяк. Люди пили, хвалили, потом ругали, хулили это, да, ругали это все. Друзья, сегодня мы живем в такое время, когда пробивается громадное количество источников. Есть хороший источник, пробился. Знаете, слушайте проповедь, слово звучит. Не слышали раньше этой фамилии. Где-то там в какой-то церкви человек жил. Вот я вспоминаю, допустим, Михаил Голубин. Да я его не слышал раньше, пока он там не приехал. Там Михаил Апостол его пригласил, он приехал, и мы узнали, что есть такой брат, он проповедует. Сейчас проповеди очень сильно после Америки разошлись. То есть пробиваются источники чистой воды. Да, такое есть, друзья. Но сегодня очень много пробивается источников, которые вот такие, знаете, вот как вот это вот. Непонятно, что это, не то вода, не то канализация. Вот это прорвало где-то. Где-то прорвало и вдруг забило. Нам надо как бы быть очень к этому внимательными. Друзья, источник должен также иметь правильные цели. Правильные цели. Ну какие цели? Это как бы плод духа человека, да? Прославлять Бога. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Как мы можем выбрать источник? В чью славу этот человек делает сегодня? Или производит вот это вот, да? Или пищу нам дает, или воду льет, или какой-то плод предлагает. В чью славу? Если он делает это в свою славу, то это только для того, чтобы наши лайки собрать. Друзья, но это очень опасно. Вот, например, помните, Христу говорили, яви себя миру. Если ты делаешь благое дело, исцеляешь, проповедуешь, яви себя миру, покажи себя миру. Мы знаем, что Христос уходил от известности. Даже когда узнали, что Христос больше крестит, чем Иоанн Креститель, написано, Христос удалился из этой области. Он не хотел вот того, чтобы его ставили, знаете, или возносили высоко. Еще критерии источника, друзья, это источник должен назидать других людей. Назидать. Слово Христово доселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга. Псалмами, словословиями, духовными песнями его благодати воспевая в сердцах ваших Господа. То есть духовные песни, они имеют еще и даже слово, да, оно имеет целью назидать. Не развлекать, не рассказывать интересные вещи людям. Интересных вещей очень много в мире. Вот, а именно назидать. То есть поднимать человека на какой-то духовный уровень, приближать его к Богу. Ну, вот один пример, друзья. Я помню, как-то там у нас в Воронеже еще, когда я служение регента совершал, я рассказывал этот пример уже. Вот пришел один человек и говорит, я хочу с вами поговорить. Ну, ему служители показали, что я регент, со мной он может поговорить, про музыку ему надо поговорить. Вот. Но я пригласил его домой к себе, и мы, значит, попили чай, и я говорю, рассказывай, что ты хочешь. И он рассказывает такую историю. Он говорит, я пишу музыку. Я, ну, как бы композитор, музыкант. Вот. И я хочу, я сделал такой вывод, значит, что вот если посмотреть на историю, там, например, Баха, да, Бетховена или там других знаменитых музыкантов, они все выходцы из церкви. То есть они как бы продвинули свою музыку и стали известными благодаря тому, что их музыка исполнялась в церкви. Я хочу, чтобы моя музыка зазвучала в вашей церкви, потому что протестантизм сейчас распространяется широко. Вот, и я хочу, чтобы моя музыка звучала в церкви. Вот, ну, вот такой вот ход у него, знаете, чтобы ну, как бы продвинуть свою музыку. Вот. Ну, я говорю, ну, давай послушаем. Ну, мы послушали, я сказал, что мы как бы такую музыку... А вы знаете, он включил ее, и эта музыка играет, а он сам вот так вот уже, он вошел в это, да? То есть это его музыка, он ее написал. Но я говорю, вот такая музыка, в нашей церкви такая музыка неприемлемая. Почему? Мы ему рассказали критерии, какими мы оцениваем духовную музыку. Вот. Ну, и он понял, что вряд ли он сможет продвинуть свою музыку через ну, в данном случае, через нашу церковь. Не знаю, может, он еще куда-то обращался. То есть люди хотят часто материальную выгоду получить с этого, какие-то пожертвования, какие-то проекты осуществить. Что об этом Писание говорит? 2 Петра, 2 глава, 17 текст. Это безводные источники. Облака и мглы, гонимые бурю, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они улавляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу. Мы о свободе говорим в том числе, да, друзья? Обещают им свободу, будучи сами рабами тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Друзья, эти люди что-то льют, но это не вода. Это не вода. И это безводные источники. Они никак не могут утолить жажду и помочь в очищении. Тоже бывает с плодами, друзья. Когда мы вкушаем какой-то плод, да, и этот плод не может утолить голод. Вот в Второзаконии написано 32 глава. «Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских. Ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их яд драконов и гибельная трава аспидов». Друзья, не всегда бывает это явно видно, как в этом человеке. Он как бы неверующий человек, вот, и он хотел свою музыку в церковь внести. Вот, ничего не меняя. Я говорю, а ты готов отказаться там от некоторых? Вот? Он говорит, нет, я не готов. Я говорю, тебе надо сначала христианином, чтобы ты понимал наши принципы, тебе надо стать христианином, тебе надо войти в церковь. Нет, этого он не хочет, потому что надо жизнь свою менять, а человек к этому не готов. А другая область, это когда вот к нам в церковь вот сюда звонит человек, я хочу к вам приехать. Я говорю, какая у вас цель? Я хочу Господа прославить, у меня 12 дисков вышло, я хочу, чтобы звучали песни мои, ну как бы вот познакомить церковь с этим. Я говорю, цель какая, скажите, какая цель? Ну вот я приеду к вам на собрание, ну давай, хорошо, договорились. У нас собрание с 2 часов, я братьям сказал, когда, а у меня что-то переживание. Я сказал, ну хорошо, приедешь, он говорит, я хочу песню спеть одну на собрании. Вот я говорю, ну хорошо, споешь. Сказал, какая песня, знакомая песня, я даже не знаю, как ее можно исполнить, чтобы она прозвучало неподобающим образом. Я даже не представить себе не мог. Я говорю, ну хорошо. А трубку положил, а я запереживал. Думаю, ну как вот в церкви мы ему дадим возможность петь, мы не знаем, что за человек, что он будет там петь, да? Не знаю. Позвонил в другую церковь, где он утром был. Он сказал, я был в той церкви утром, вашей. Позвонил мне брат, говорит, слушай, не пойдет, такое пение не пойдет. И включил мне по телефону, включил. Я послушал, думаю, о, а я ему сказал, приезжай, что же делать? Братьям говорю, там при дверях, говорю, братья, как он придет, меня позовите, я выйду. Не надо ему участвовать. Ну, он опоздал на полчаса на собрание, я выхожу, парень стоит, у него волосы такие вот по плечи, гитара через плечо, такой, знаете, такой вид у него не для собрания. А я ему сказал, говорю, ну, у нас, ты знаешь наши церкви, они, ну, мы стараемся, чтобы у нас так консервативно было строго. Он, да, я знаю, вот. Я говорю, вы меня простите, я вас прошу прощения, потому что вы приехали, вы время потратили, мы не можем дать возможность вам как бы здесь свою воду лить, да, участие. Мы не можем этого. Мы этому не учим свою церковь. Вы нас простите и все. Но он потом вышел, сказал, у вас, братьям там сказал, что у вас пресвитер фанатик, он не разбирается. Но пусть он будет фанатик, друзья. Дело все в том, что часто люди предлагают какую-то воду, понимаете, и какая цель? Какая цель у нее? Я говорю, какая цель? 12 дисков, надо же продать их, да? Диски-то надо продать, песню спеть в церкви, а потом продать диски. Вот цель какая. И у него в том числе такая цель. Я говорю, нет, не в нашем собрании. Друзья, даже нужно отметить, что люди или источники, как авторы, так и исполнители, или интернет-ресурсы какие-то, они передают свой дух. Они передают то, что там внутри. Или мир, любовь, радость, да, плоды духа. Или там еще какие-то плоды. Вот это они передают. И я, друзья, хочу привести слова одного человека. Он так сказал, дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. То есть дайте мне доступ к средствам массовой информации, и я буду им промывать мозги, и сделаю из них то, что я хочу. Или еще одна его цитата, ложь, сказанная 100 раз, становится правдой. Вот если постоянно повторять одно и то же, и люди привыкают к этому. И мы, друзья, живем в мире, когда сильное влияние различных масс-медиа, когда любой человек может создать свой источник, там, свой канал какой-нибудь и лить через него что-то. Что-то прорвало, он будет лить. 4 книга Царств, 3 глава, 9 текст. «И пошел царь Израильский, царь Иудейский, царь Едомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними». Это проблема, нет воды. Я пропущу несколько, 15 стиха. Елисей говорит, «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, так говорит Господь, «Делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя. А долина сия наполнится водой, которую будете пить вы и мелкий крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа, он и Моава предаст в руки ваши». Я какую хочу мысль из этого большого отрывка привести? Елисей знал, когда его касается рука Господня. Он говорит, позовите мне гуслиста. Да, не дамбриста, не там арфиста, я не знаю, не баяниста, да, или там гитариста. Позовите мне гуслиста. Он знал, когда, что при звуках гуслей Господь к нему близко. Он может получить какое-то откровение. Вот у меня вопрос, при какой музыке нас Господь касается? Какую мы музыку слушаем? Или, может быть, какого-то проповедника слушаем? Вот мы слушаем, и нас Господь касается. Это важный критерий тоже, друзья. Какую музыку нужно слышать? И какой источник касается рукой Господа? Какой источник? Я хочу процитировать слова одного современного богослова. «Каждая книга имеет свой дух. Каждый дом, семья, народ и каждая эпоха имеет свой дух». Одного журналиста спросили, как бы он охарактеризовал современную жизнь. Он сказал, это эпоха лжи. Так что дух – это реальность, хотя его правда и не пощупаешь. Духовность человека определяется тем идеалом, к которому он стремится, той последней окончательной целью, которую ставит перед собой человек. Цели могут быть различны. Кто-то ищет богатство, другой – славы, третий – правды, истины, смысла, жизни. Духовность человека определяется характером его веры. Мы говорим, что духовный человек весь устремлен к Богу. Это значит, что он ищет жизни по совести и евангельским заповедям. Духовность человека определяется степенью стремления и степенью приобретения всех этих качеств. Да избавит Бог, чтобы она была направлена на искание хвалы человеческой, на честолюбие, тщеславие, гордыню и тому подобное. Когда мы слышим какой-то источник, или читаем, или видим, да, у нас должны быть вопросы возникнуть, чем продиктовано вот это излияние этого источника, или предложение нам плодов, или пищи. Недуховные люди, да, в смысле неруководимые Богом, они не могут быть хорошим источником, или Божьим источником, или чистую воду, или раздавать хорошую пищу. Вот. И мы знаем, что авторы-исполнители, вот внутри кипящие страстями, они это будут выливать в своих произведениях, так или иначе. И нужно хорошо слушать и знать, и фильтровать, и разуметь чистые источники, хорошие источники, которые нужно слушать. Ну вот мы знаем, например, друзья, что человек, который потребляет некачественную воду, да, он будет иметь последствия. И чаще всего эти последствия не сразу наступают. Вот наш организм от 60 до 80% состоит из воды. И если человек употребляет некачественную воду, то последствия могут быть очень серьезными. Смотрите, даже если неочищенная вода выводит из строя бытовую технику. Да? Бытовую технику выводит. Вот. И показатели вот этого состава, они очень сильно влияют на организм человека. Например, наличие в воде тяжелых металлов, свинец, кадмий, влияет на работу мозга. Не сразу влияет, выпил воды грязной, не сразу думать неправильно стал. Нет, не сразу. А будет употреблять человек нечистую воду, вот содержащую металлы тяжелые, будут проблемы у него. Избыток железа влечет за собой болезни печени и аллергию. Кальций и магний, камни образуются в почках, там, в суставах. Если избыток аммиака, да, то повышенное артериальное давление, изменяется состав крови. Генетические расстройства, диабет. То есть вы пьете неправильную воду, а у ваших детей будут проблемы, потому что генетика нарушена ваша будет. Понимаете, какое дело? То, что мы сегодня с вами вкушаем или пьем какую воду, это может влиять на наше потомство. Если человек попил воды, которые там какие-то болезнетворные бактерии, да, то его организм может расстроиться сразу, через некоторое время. Но это большая тема, мы не будем ее. Друзья, тоже касается пищи на столе. И получаемой нами информации. Это то же самое. Какую мы информацию получаем, какую литературу читаем, что смотрим. Вот. И стол, как я говорю, перед нами всегда накрыт. Вот много яств. Если вам говорят сегодня, да, вот на столе много всего. И сладкое, и горькое, и мясо там, и все. Вот это опасно. Вот эти грибочки лучше воздержитесь. Знаете, может быть расстройство. То надо воздержаться, друзья. То же самое с источниками с разными. Кто-то пристрастился вот это смотреть, кто-то вот это, кто-то сериалы любит смотреть, что христианам вообще нельзя, кто-то читать литературу какую-то, такую легкую, знаете. Кто-то на YouTube пропадает все время, кто-то книги читает сомнительного происхождения. Друзья, но еще один вопрос. Для того, чтобы нам определить качество, нам не нужно использовать много. Вот, например, вы включили диск какой-то с песнями, да? Ну и вы видите, что первая песня, она не совсем нормальная. Да? Не совсем. Не надо весь диск слушать. Не надо. Или вы включили что-то, или что-то стали читать. У нас нет нужды. Всегда, когда делают забор проб, вот воду на анализ, да, ну, берут какие-то там мензурки, несколько. То есть не надо много, не надо тонну заготовить для этого, да, не надо. Попробовали, все. Надо отставлять. В первую очередь, друзья, нам нужно сделать внешний тест. Внешний. Но вот написано, ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Что это значит, друзья? Водоемы. Вы посмотрели, разбитый водоем. Ну, видно же разбитый водоем. Представьте, бассейн какой-нибудь, борта, у него вот эти бортики, все обколоты, плитка там, вода непонятно какая-то, да, там налита. Внешний визуальный осмотр очень многое может дать. написано, не могут держать воды. Вода, Слово Божие, это Священное Писание. Если человек проповедует, он не может держать слово, у него нету слова в его проповеди, нету слова в песнях, которых он поет, то это опасно. Это показывает, что источник даже внешне не соответствует действительности. Надо от него удаляться. Или нечистый источник. Ну, ведь я думаю, чтобы никто из нас не стал пить из источника, если бы увидел на дне там дохлую кошку какую-нибудь, да? Или сверху мазута плавает по источнику. Но даже визуальный осмотр некоторого источника может дать нам показать, что это нечистый источник. Или вкус, да? Написано, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода. У меня к вам вопрос, друзья. Если бы из вашего крана текла горькая или сладкая вода, вы были бы этому рады? Вы открываете кран, у вас сладкая вода. Хорошо? Или открыли кран, а из него горькая вода течет. Хорошо это или плохо? Нет. Я думаю, это нехорошо, потому что мы знаем, что вода должна быть, она должна быть нейтральная. Вот. Я так думаю, друзья, вот сравнить, с чем это можно. Есть источники, которые вы включаете, и они о себе только хорошие. Они себя хвалят, какие мы хорошие, мы самые лучшие. А есть источники, которые ругают только, критикуют всех. Только злословие с этих источников раздается. Вот это очень опасно. И один из критериев, когда мы можем посмотреть, что это за источник. Написано, уста их полны злословия и горечи. Вот такие есть источники, которые только зло изрыгают. А нам важен источник, который передает Слово Божие, не подслащая передачу похвальбу себя, да, и не злословие других. Вот это важно, без горечи. Чистое Писание предлагает нам. Вот. Ну и, конечно же, важно, какой осадок остается после употребления вот этого источника, или этой пищи, или этого плода. Какой осадок остается? Иногда человек слушал, или смотрел, или читал, а потом молиться не может, у него нет вдохновения. Понимаете, вот он в такое состояние попадает. Друзья, ну какие критерии выбора? Давайте мы теперь еще о критериях выбора. Самое первое – это соответствие Писанию или учению апостолов. Источник должен соответствовать учению апостолов. «Всякий, приступающий в учение Христово, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте и не приветствуйте его, того не принимайте в дом». Ну вот пришло, да, пришло. Телефон, он такой, смс-ка, говорят, смс-ка пришла. Пи-пи там, да, пикнула, пришла. Принимайте меня. Посмотрел, что за информация. А, предлагают что-то посмотреть или что-то послушать. Надо разобраться, стоит ли это принимать. К вам в дом приходит. Сегодня, если раньше стучали, там, почтальон что-то, сейчас приходит, вот, да, там, через 5 минут к вам у вас запищало, там, пришло что-то к вам в дом. Надо разобраться, нужно ли это принимать. Кто не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Книги, ролики, и там, кино какое-то, и информация и так далее, новости, смс. Вот. Не принимайте. Духовная польза. Второй принцип, какой критерий? Если первый – соответствие Писанию, второй – духовная польза и назидание. Мы уже об этом говорили. Если об этом назидание. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. И Иисус Христос, Писание учит нас полезному, неинтересному, красивому, хорошо для слуха, для глаз приятному, а Он учит полезному. А полезному, друзья, не всегда бывает сладко, не всегда бывает приятно, полезное. Надо делать вывод. Не всегда оно веселое может быть, да, или сконструированное. Все мне позволительно, но не все полезно. Не все полезно. Третья мысль. Источник должен соответствовать нашему духовному и физическому возрасту. Но это я очень коротко об этом скажу. Да, есть для информации для детей, есть для взрослых. То есть там для семейных, беседы даже выставляются, да, иногда там на сайты на какие-то. Для семейных, для детей, рассказы детские. То есть и в этом тоже отношении выбор должен быть правильным. Источник должен быть безопасным. То есть его должно характеризовать отсутствие различных и чуждых учений. Вот в Писании написано, учениями различными и чуждыми, чужими, не увлекайтесь, ибо хорошо благодать укреплять сердце, а не яствами, то есть не кушаниями, то есть изысканной едой, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Вот это, да, вот это серенькая проповедь, но она назидание несет. А вот это вот очень красивое, изысканное явство, да? Там дичь какая-то, я не знаю, может быть. Вот это вот приятно, я вот туда раз и там буду. и там буду что-то получать. Ну, что бы мне еще такого задать себе, что бы мне еще такого вот посмотреть или послушать, чего я еще не пробовал? Вот чего? Вот это я еще не знаю. Вот я еще писядические собрания не смотрел, или там харизматические. Друзья, сохрани Господь. Это вот эти яства, которые могут такой вред нанести человеку, что человек попадет в очень опасное состояние. Ну и, друзья, последнюю мысль я хочу сказать. Это Господь есть чистый источник воды живой. Книга Иова, 33 глава, с 3 текста. «Слова мои от искренности моего сердца и уста мои произнесут знания чистые. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». И Давид говорит в 35-м псалме, «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Друзья, с запросами души нужно идти к бесспорным источникам. Бесспорным источникам, которые льют живую воду. Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий меня не будет жаждать никогда». То есть я источник, я утоляю жажду. В том числе информационную жажду Бог утоляет. И потребность во всяком общении Бог утоляет эту источник. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе. В музыкальной области, да, и поющие, и играющие. Источники все в Боге. Друзья, ну и тогда, наверное, можно эффективно, но не эффектно петь, проповедовать, играть, служить, благовествовать там, для того, чтобы самому стать правильным источником, как Писание говорит. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником». Представляете, что происходит, да? Мы потребляем правильную воду из правильных источников и сами становимся источниками для других людей. Вот это благодать, друзья. Пусть Бог нам поможет, чтобы в своей жизни мы делали правильный выбор правильных источников. И живя правильной жизнью и являясь правильным источником, мы сами стали источником для других людей. Я думаю, друзья, только тогда возможно какое-то благовестие. Только тогда. Если мы будем из правильных источников пить и сами станем правильным источником, тогда мы сможем благовествовать. По-другому никак не получится. Да благословит нас Господь, чтобы мы были руководимы Духом Божиим и делали правильный выбор в жизни. Аминь. Помолимся.